Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Молчание золото? Нужна ли России свобода слова? Большой переезд. Как работает программа переселения соотечественников в Россию?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Около 2000 административных дел возбуждено и почти 20 миллионов рублей штрафов суммарно назначено с марта в России по статье о дискредитации вооруженных сил. Эти цифры приводят правозащитный проект ОВД-Инфо. Несколько заметных дел этой недели. Якутского активиста Айхала Амосова оштрафовали на 30 тысяч рублей за граффити «Нет войне» на трех языках. В Бурятии учительницу английского языка Елену Багаеву оштрафовали на 40 тысяч рублей за разговор с учениками о войне. На 35 тысяч оштрафовали художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину за то, что она стояла у детского центра «Мир» с белой розой в руках, к которой были прикреплены ленты с надписями «Мы против войны» на татарском и чувашском языках. 30 тысяч рублей штрафа назначили пенсионерке из Петрозаводска Татьяне Савинкиной за то, что она повесила в лифте своего дома листовку с надписью «Путин пошел вон из Украины». А для жителей Амурской области административное дело о дискредитации вооруженных сил переросло в уголовное, впервые в России, за повторное нарушение. Как пишет «Медиазона», в марте его уже оштрафовали на 45 тысяч рублей за заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против губернатора Амурской области за поддержку войны в Украине. Затем, по версии следствия, он разместил в социальных сетях 10 постов с критикой войны в Украине. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы. Суд в Москве отклонил апелляцию на арест политика Владимира Карамурзы. В апреле ему предъявили обвинение по уголовной статье о распространении фейков о российской армии и отправили в следственный изолятор. Как пишет адвокат политика Вадим Прохоров, прокурор в суде заявила, цитирую, «Я лично подсчитала по навигатору. Между домом Карамурзы в Замоскворечье и посольством Британии по прямой 4 километра. Может сбежать». Конец цитаты. Дело против Владимира Карамурзы возбудили из-за его выступления перед членами Палаты представителей штата Аризона США, во время которого он говорил, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине. За распространение фейков об армии заочно арестованы основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. По этой же статье обвиняют журналиста Майкла Наки. Оба находятся за пределами России. На этом фоне российские депутаты приняли в первом чтении законопроект, разрешающий не исполнять решение Европейского суда по правам человека, вынесенное после 16 марта, дня, когда Россию исключили из Совета Европы в связи с агрессией против Украины. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра приговоров, вынесенных российскими судами. Компенсации по делам, выигранным в Страсбурге до 16 марта, Россия обещает выплачивать до конца 2022 года. Юристы отмечают, что этот законопроект прямо противоречит Конвенции по защите прав человека и решениям Совета Европы. Они обязывают Россию соблюдать все договоренности в течение полугода после исключения из Совета Европы, то есть до 16 сентября 2022 года. Арестованы два бывших санитара Саратовской тюремной туберкулезной больницы номер один, которых заключенные обвиняли в пытках и изнасилованиях. Им предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, совмещенных с угрозой убийством. Следствие считает, что Сергей Ленкевич, работавший в больнице санитаром и медбратом, лично изнасиловал нескольких заключенных. Второй арестованный завхоз больницы Виктор Шиянов избил и изнасиловал черенком швабры одного заключенного. В октябре 2021 года правозащитный проект «ГУЛАГу нет» опубликовал видео с пытками и изнасилованиями заключенных в Саратовской тюремной больнице. Тогда возбудили несколько уголовных дел. Бывший начальник этой больницы Павел Гаценко и экс-начальник отдела безопасности Сергей Мальцев также арестованы по обвинению в организации массовых изнасилований.
С 17 мая в Москве простились с правозащитником Андреем Бабушкиным. Много лет он руководил комитетом за гражданские права и возглавлял комиссию президентского совета по правам человека по развитию пенитенциарной системы. Он был настоящим защитником людей. Посвятил жизнь помощи тем, кто сидит в заключении, тем, кто только освободился и не знает буквально, не знает, куда идти. Беспризорникам, бездомным, всем, кто оказывался в трудной жизненной ситуации и, как он видел, нуждается в помощи. Андрей Бабушкин включался, казалось, в самые безнадежные истории и помогал, действительно, помогал людям. Он умер 14 мая на 59-м году жизни. Иван Воронин подготовил небольшой рассказ об этом удивительном человеке.
При обращении к гражданину обязаны представиться и назвать свою должность по требованию самого гражданина. В случае задержания гражданин имеет право на телефонный звонок близким и адвокату. Этой норме закона о полиции меньше 10 лет, а ее принятия добился Андрей Бабушкин. Но его имя не столько про важные изменения в законах и юридической практике, сколько про судьбы, может быть, тысяч людей, для которых фраза в споре с сотрудниками правоохранительных органов «Я буду жаловаться Бабушкину» становилась последней, но самой сильной надеждой на справедливость. Его знали в исправительных учреждениях, знали, что он может помочь. Знали, потому что он лично навещал сотни следственных изоляторов, колоний и тюрем за год, вполне возможно, объехав абсолютно все, что есть в России. В особо продуктивный год около 380 учреждений, вспоминает журналист и правозащитник Ева Меркачева, работавшая с Андреем Бабушкиным.
Каждый его визит был эффективен. То есть все эти люди, которые к ним обращались, они получили помощь какую-то. И они четко знали, что если они напишут потом письмо, что будет ответ какой-то, будет что-то. И без какой-то там вот этой излишней там слезливости, там плаксивости, потому что мы же когда плачем, мы в основном по себе плачем, да, что мы столкнулись с таким ужасом, мы это услышали. Как же так? Оказывается, мир такой. А Андрей Владимирович исходил с другого, о том, как в моменте человеку помочь и вытащить его, как это сделать максимально грамотно. Но мне кажется, действительно, таких людей больше, лично я точно не встречала, не уверена, что они существуют. Я знаю, что в нескольких колониях сейчас траур.
Ева Меркачева рассказывает, как в одной из колоний пожилой заключенный, слепой и плохо слышащий, анонимно пожаловался на насилие и издевательства со стороны тюремщиков. Бабушкин выслушал его и пожалел, а в разговоре с начальником колонии не подал виду, позже добившись перевода заключенного в другую колонию. Это разговору об эффективности работы Андрея Бабушкина, правозащитника по призванию. Человек неиссякаемого оптимизма, готовый этим оптимизмом делиться с другими, настаивавший, что признательные показания, данные под пытками, повод не считаться с показаниями. Человек, готовый выдать кредит доверия абсолютно всем, независимо от того, что пережил человек и какое преступление совершил. Может быть, временами излишне. В 2004 году маму Андрея Бабушкина убил бывший заключенный, которому он с коллегами помогал на протяжении 5 лет, в том числе добившись снижения срока. Когда Бабушкин посетил колонию, в которой преступник отбывал новый срок, попросил начальство не прессовать осужденного, чтобы все было по закону. И после этой истории Бабушкин не отвернулся от тех, кто нуждался в его помощи.
На самом деле, служение другим людям, оно наполняет, наверное, больше, чем что бы то ни было. Никакая другая работа это не заменит. И когда ты понимаешь, что через тебя что-то пришло хорошее в этот мир, что ты вот сейчас твоими руками Бог что-то сделал, Бог помог.
О людях Андрей Бабушкин заботился куда больше, чем о себе и собственном здоровье, отказываясь от госпитализации, ведь тогда пришлось бы прервать работу. Тем более комитет за гражданские права, которым руководил Андрей Бабушкин, переживал непростые времена. В октябре прошлого года организацию выселили из помещения за долги, арестовав имущество. В самом комитете заявляли, что долги реструктуризированы, и выселение расценивали как давление властей после очередных выборов месяцем ранее.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Россия в 2022 году заняла 155-е место в рейтинге свободы прессы, который составляет правозащитная организация «Репортеры без границ». С прошлого года страна опустилась на 5 позиций. На 156-м месте, то есть после России сразу, следует Афганистан, а за ним Пакистан, 157-е место. Всего в рейтинге 180 государств. 13 российских журналистов сегодня сидят в тюрьме. А после начала войны в Украине многим редакциям пришлось либо закрыться, либо кардинально изменить формат работы. Например, из радио переквалифицироваться в YouTube-канал, как это сделали журналисты «Эхо Москвы» после того, как 3 марта Совет директоров решил ликвидировать радиостанцию. О том, как изменился российский мир медиа за последние 3 месяца, расскажет Анастасия Тищенко.
Эфир провели Евгений Бунтман и Лиза Никина. Спасибо огромное, что
оставались с нами. Да, про следующий эфир мы тоже должны рассказать, не должны уже рассказать.
Но такого тяжелого еще решения в нашей жизни не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала.
Радио «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «Новая газета», «Вилледж». После начала войны в Украине эти издания вынужденно прекратили работу в России. Сайты десятков других, включая «Радио Свобода», «Медузу», «Би-Би-Си», «Медиазону», заблокированы по требованию Роскомнадзора. Не менее 150 журналистов уехали за границу. Фактически в России введена военная цензура. Штрафы и даже арест грозят за любые упоминания слова «война» или критику вооруженных сил. На первый взгляд кажется, что журналистике в России пришел конец. Но на самом деле заблокированные сайты работают. На них можно попасть, например, с помощью VPN. А журналисты закрытых редакций осваивают другие каналы связи с аудиторией. Вот сотрудники телеканала «Дождь» Тихон Зитко и Екатерина Катрикадзе, как и многие их коллеги, запустили YouTube-канал.
Странное ощущение, но это мы, и мы продолжим вас информировать. Нам очень важно информировать вас, анализировать, говорить о том, что сейчас происходит вокруг. Происходит нечто совершенно жуткое.
Журналисты «Эхо Москвы» теперь тоже в YouTube.
Здесь продолжается программа «Атака с флангов». И на одном из флангов Лиза Лазерсон, а на другом Лиза Аникина.
Многие работают на удаленке из других стран. В Риге, например, теперь выходит «Новая газета Европа». Издание «Проект», который российские власти признали нежелательным, перезапустилось под названием «Агентство». Но в поле, в России, тоже остались журналисты независимых негосударственных изданий. Например, бывший ведущий и корреспондент «Дождя» Василий Полонский, который теперь выкладывает сюжет на свой YouTube-канал.
В такие моменты хочется спросить у людей, а что с вашей совестью? Но те, кто поддерживают, спросят, где я был 8 лет. А те, кто против, ответят, что мы могли сделать.
Работу в России продолжают корреспонденты YouTube-канала Алексея Пивоварова «Редакция». Все так же берет интервью у россиян Екатерина Гордеева. А профильное издание «Планерка» запускает независимую мастерскую реальной журналистики в рамках образовательного проекта «Летняя школа», который проходит каждый год на берегу Волги, веря, что профессия журналиста все еще востребована в России.
Многие журналисты признаются, что работать внутри страны, оставаясь при этом верными принципами профессии, таким как объективность и беспристрастность, например, чрезвычайно сложно. И даже сотрудники государственных средств массовой информации и федеральных каналов, которые, по представлению многих, значительно лояльнее относятся к проявлениям цензуры, не выдерживают. С недавних пор их откровения собирает и публикует в своем телеграм-канале журналист Роман Супер, которого я попросила рассказать, с чего началась эта коллекция, назову их так, покаянных писем, и о чем рассказывают сотрудники подконтрольных российским властям редакции. И вот что он ответил.
У меня просто много друзей, строго говоря, в телеке, в русском, остается до сих пор. И когда началась война, мне стало очень просто вот антропологически интересно, а как можно оставаться внутри этой системы в моменте, когда начинается и продолжается катастрофа. То есть одно дело рассказывать всякую билиберду про Сергея Собянина и про все эти встречи Путина со своими партнерами и друзьями, и превращаться в такое северокорейское медиа в том смысле, что никакой другой повестки больше нет, кроме государственной. А другое дело, когда ты откровенно сам становишься солдатом и откровенно сам уничтожаешь и людей, и здравый смысл просто не через пистолеты, а через вот эти пушки информационные. Это две большие разницы, как мне казалось и кажется. И я стал эти вопросы своим друзьям задавать. Типа, ребят, как вообще вам живется сейчас? Как вам засыпается, как вам просыпается? Какие у вас настроения на работе? Что у вас на летучках происходит? Люди так устроены, что в сложных критических ситуациях, им очень хочется поговорить и поплакаться. Вот. И я выступил такой жилеткой, в которую они начали плакаться. Дальше я спросил, можно я буду все это публиковать, все эти ваши рефлексии, переживания анонимно или за подписью. Они сказали, окей, я стал это делать. И потом понял, что это превращается в настоящую коллекцию, которая прям имеет какую-то историческую важность. Может быть, если не для сегодняшнего дня, то для какой-то перспективы, я надеюсь, ближайшей точно будет иметь ценность историческую. Потому что мы прямо сейчас наблюдаем за очень интересным явлением, когда впервые за несколько десятилетий люди, в общем, можно сейчас уже говорить, что массово отказываются участвовать в этих информационных преступлениях. Мне за эти 80 дней с лишним написали более 100 человек точно из медиа и федеральных, и региональных. То есть можно сказать, что в день уходит человек точно, один человек точно из медиа, отказываясь принимать участие в информационной войне. И такого никогда не было. Никогда, в смысле, за эти 22 года современной России, в которой мы живем при Путине. Меня из последнего дико взволновало письмо Марины Овсянниковой, которая та самая девушка, которая вышла с плакатом в эфире Первого канала, и на нем было написано, что пропаганде верить нельзя, да, все, что с ней дальше происходило, хорошо освещалось в СМИ. Потом про нее перестали писать, и она сама написала мне письмо недавно. Вот для моего телеграм-канала. И это, конечно, очень большая драма этой войны, потому что судьба Марины Овсянниковой прямо сейчас разрушается и сыпется. И это тоже история для рефлексии, для какого-то художественного осмысления, когда пропагандист решает искупить вину, врывается в эфир Первого канала, говорит, что это все просто проклятие и позор, а потом все теряет, вообще все, что у нее было в жизни. Это прям большая драма. Вот об этом я думаю очень много. Вот. А так, письма редакторов, письма, не знаю, даже гримеров, которые гримируют Дмитрия Киселева, приходили, письма всяких выпускающих редакторов, журналистов, которые на городском канале московском Слава Тихонов написал письмо и прикрепил к этому письму видеоролик, в котором он, освещая утренние пробки и погоду, сказал, что в Москве замечены автомобили с полусвастиками, и вообще-то говоря, если вам дороги ваши машины, лучше вы на машины это говно не вешайте, потому что может что-нибудь и прилететь вот так. Но это как бы было в эфире городского московского канала. Это круто, и он, мне кажется, совершил этим эфиром большой гражданский поступок. Вот эта история мне очень сильно запомнилась. Тоже парень ушел абсолютно в никуда. И вот такого очень много. И это очень, мне кажется, заслуживает того, чтобы быть задокументированным хотя бы в телеграм-канале. Стало понятно, что военная цензура, особенно после поступка Овсянниковой, что военная цензура просто там не допустит ничего, никакой партизанщины. Ребята приходят к своим начальникам в СМИ, неважно, телек это сайт, там каких-нибудь РИА Новостей или ТАСА, и просто говорят, что как бы выбор такой. Если вы, говорят ребята начальникам, если вы как бы хотите сохранить отношения наши профессиональные рабочие, просто мы будем писать про что-то другое, но не про войну и не про Путина, и не про пушки. Как бы, если это вам ок, мы остаемся. Если вам не ок, то давайте придумывать, либо мы как бы расстаемся по соглашению сторон, либо мы в какой-то оплачиваемый отпуск уходим. Но вот в реальной жизни так сейчас происходит в медиа в российских. И надо сказать, что, как правило, начальники не увольняют таких людей и разрешают и находят способ оставаться внутри корпораций, просто как бы тянуть время и пережидать ужас. Надо сказать, что так поступил даже руководитель России-24 Бекасов, насколько я знаю, он в самом начале собрал коллектив, это как мне говорили ребята из редакции, и дал возможность ведущим уйти из кадра, если им не в готу как бы воевать на этой войне. Вот это то, что я знаю со слов ребят. И это прежде всего касалось девочек-ведущих, и многие ушли из кадра и просто тянут время так же, как и все, чтобы это закончилось, и потом вернуться в кадр и рассказывать. Продолжают рассказывать эти все северокорейские новости про то, как, значит, сеют, пашут, собирают урожаи и импортозамещают. Но так хотя бы можно не участвовать в убийствах напрямую.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной обозреватель «Новой газеты», которая, напомню, вынужденно приостановила работу из-за военной цензуры, Леонид Никитинский. А как случилось, вот на ваш взгляд, что, несмотря на прямой конституционный запрет цензуры, ну, то есть прямой запрет, она не только существует в России по факту, но теперь еще и узаконена вот этими новыми поправками к Уголовному кодексу и кодексу об административных правонарушениях, о дискредитации вооруженных сил?
Обсуждать законодательство, это такое обсуждение потеряло всякий смысл уже, да, потому что, ну вот, за дискредитацию вооруженных сил массово привлекают к ответственности как административной, так и уголовные людей, которые ничего, никакой дискредитации вооруженных сил не производят. Да. За выход на пикет с лозунгом «Нет войны», за выход на пикет с пустой бумажкой, вот не только что привлекли члена сообщества «Свободное слово» за намерение прочесть стихи Некрасова у памятника Пушкина. Она не начала даже, ее раньше поймали.
За намерение.
Обнаружили. Да, за намерение прочитать стихи антивоенные Некрасова. Никакой дискредитации-то нет, да, то есть тут вот этот бешеный принтер, так называемый, думский, да, он просто перестал успевать за практиками. Практики развиваются быстрее, чем законодательство. И как бы в легальном поле они продолжают по привычке утверждать, что нет, у нас все законно, у нас свобода слова и так далее. А на практике ты не знаешь, обойдется это или не обойдется. Ну, скажем, я рискую, продолжаю публиковаться, где получается, да, понимаю, что мне эту статью могут пришить. Но пока не пришивают. Uh-huh. А кто-то, кому-то пришивают, да, вот в таком мы положении. Еще они все там стараются отличиться. И это ж просто фонтан был по поводу этих самых
пленных из Азова.
Да. Давайте смертную казнь восстановим, давайте туда. Это безумие. Это просто уже они перестали тестировать реальность. Это такой термин, который Зигмунд Фрейд придумал. Тестирование реальности – это способность различать внешний мир от внутреннего, да, от собственных, вот что у меня в воображении. Вот что такое сумасшедший? Он не понимает разницы между тем, что есть на самом деле, и тем, что у него в голове. Вот это картина. И уже не только дома.
Вообще в России-то кому-то сегодня нужна свобода слова? Вообще свободная пресса? Или телевизор, в принципе, прекрасно замещает всю потребность в информации? И просто люди скоро привыкнут к этому. Ну, а если кто-то захочет что-то искать, тот пойдет искать с VPN, но таких будет немного.
Таких будет много. К телевизору люди просто привыкнут. Это не значит, что они ему верят. Я на Жака Лакана обычно ссылаюсь в этом случае. Философ французский, постмодернист. Значит, он говорит, Жак Лакан, что человек сразу рождается в воображаемое. С этим очень трудно спорить, потому что действительно человеком мы становимся, когда в процессе социализации это не просто кусочек мяса, который вылез, да. А мы усвоили язык. А язык – это уже воображаемое, это символическое. Вот с этим не поспоришь, но Лакан на этом не останавливается, он говорит. Но это не отменяет реального. Реальное вторгается, и оно ужасно. И здесь ужасно – это не какое-то, так сказать, не этическое, не эстетическое определение, это степень. Иначе мы остаемся в воображаемом, так нам так удобнее. Вот то, что сейчас происходит, на мой взгляд, с россиянами, конечно, удобнее жить в воображаемом, что у нас все хорошо.
Что Россия борется с нацизмом, а бой не начинает, она их заканчивает.
Ну, никто уже не верит в это, я думаю, да. Ну, может быть, верит, потому что так удобнее, так спокойнее, да, потому что трудно себя признать. Все мы так или иначе русские люди или россияне. И очень трудно произнести, что мы сволочи на самом деле, да, что мы творим. Но все-таки это мы. И я тоже, хотя я никогда за это не выступал, но все равно я какую-то часть ответственности мы за это несем. Но вот тут вторгается ужасное, то есть просто 200 приходит, вот это и есть ужасное, да. И это ужасное вторглось, и с этим надо что-то делать, да.
На ваш взгляд, когда вот этого ужасного станет настолько много, что люди захотят отойти от телевизора и сознательно пойти искать информацию, хотя бы другую, не такую, которую предлагают государственные СМИ, когда я они думаю, действительно будут нуждаться в свободной прессе, в свободе слова?
Этот процесс уже пошел, несомненно. Я же разговариваю с людьми, с разными, и понимаю, что этот процесс уже прошел. Но дозреть до так сказать, абстрактного уровня, что нужна свобода слова, ну, до этого надо еще дозреть. Информацию они уже ищут, конечно. Конечно, потому что всем понятно, что ничего не по плану идет, и страшновато, потому что все понимают, что это может кончиться неизвестно как, но явно очень катастрофично. Да? И, конечно, все уже информацию какую-то альтернативную ищут, просто... А что с ней делать? Ее же надо уложить как-то в голове, а навык этот утрачен.
Спасибо большое. Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты», которая временно при выпуске новых номеров в связи с ситуацией между Россией и Украиной, был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На этой неделе суд в Киеве начал по существу рассматривать первые процессы о преступлениях российских военных в Украине. Сержанта Вадима Шишмарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. По версии следствия, Шишмарин убил безоружного мирного жителя. Прокуратура утверждает, что обвиняемый во время следствия признал вину. Незадолго до предварительных слушаний по этому делу Совет Организации Объединенных Наций по правам человека одобрил резолюцию о расследовании обвинений в адрес российских военнослужащих, рассказывает Иван Воронин.
Российская Федерация проживает где?
Командиру отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области сержанту Вадиму Шишимарину 21 год. Свою вину в убийстве мирного жителя села Чупаховска Сумской области он признал на стадии предварительного следствия. Видео допроса опубликовала Служба безопасности Украины. На нем Шишимарин рассказывает, что после учений на границе прибыл со служивцами в Украину для устрашения народа в городе Сумы, потому что, цитирую, в Донецке и Луганске ущемляют русскоязычных. Колония попала под обстрел и отступила. Шишимарин и его сослуживцы захватили гражданский автомобиль Volkswagen.
Мы выдвинулись. Увидели подруги гражданского, который разговаривает по телефону. Мне приказали выстрелить. Я выстрелил в него одну очередь. Вот он упал. Мы ехали дальше.
Украинской службе «Радио Свобода» удалось побывать на месте гибели жителя села Чупаховка, 62-летнего пенсионера Александра Шелепова. Его убили в паре десятков метров от родного двора, рассказывает супруга погибшего Катерина.
Они же, видимо, увидели, что он с телефоном, и убили его. Я как раз во дворе была, а тут выстрелы. Я калитку открыла, а он на меня смотрит, с автоматом. Я бегом ее закрыла, вот так встала возле столба. Они проехали. Я зашла в дом и говорю: «Девчата, что-то моего деда нет долго». А потом уже как вышла, он тут лежал, между двумя сливами.
Вот это вот тут один лежал.
По словам жителей Чупаховки, в селе погиб как минимум еще один мирный житель, заживо сгоревший в автомобиле после обстрела. 1 марта в соседнем селе Шишимарина и еще нескольких российских военных взяли в плен местные охотники. Журналистке телеканала «Настоящее время» Ирине Ермолийской удалось поговорить с отцом Вадима Шишимарина Евгением.
Это все возможно. Возможно, да, все это информационная война обыкновенно. И что он сейчас будет за каждую победу России под затыльник получать? Я как понимаю, это показательное, да? Вот именно им занялись.
А почему именно им?
Я не знаю, я вот только про него все вижу, про других солдат не вижу. Мне вопрос интересный, почему именно им, чем он так выделился?
Вы как вообще объясняете, почему сын оказался вообще на территории независимого государства?
А вы не знаете, как он там оказался?
Я хочу вашу услышать мнение, позицию по этому поводу.
Я опять-таки все это слышу со стороны, я лично это все не знаю. Спецоперация.
Ну, а почему он поехал?
Он солдат российской армии. Он солдат.
В настоящее время также дозвонилась до бабушки обвиняемого. От журналистов она узнала о грядущем суде.
Это ужас какой-то. Ну, это же война.
И что значит?
ну как, не знаю, на войне могут убить. Но это же война идет.
Война, безусловно. И понимаете, почему?
Всякие случаи могут быть.
Но его обвиняют в убийстве мирного человека, безоружного.
Бред какой-то.
Почему?
Ну, потому что это бред.
По украинским законам, за нарушение законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством, Шишимарину грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока. Процесс будет открытым, но заседание, назначенное на 18 мая, пришлось перенести. В суд аккредитовались более 150 журналистов, большая часть из которых не смогла попасть в зал суда. Шишимарин отказался от вступительного слова и полностью признал вину. Его адвокат призвал суд подходить к делу с холодной головой и тщательно оценивать доказательства и показания, пишет украинское судебное издание «Гроты».
Як дитину жалко. Ну, уже с такой...
Как ребенка жалко. Но уже из такого ребенка, я думаю, ничего хорошего не получится. Что его посадят, я верю. Пусть даже тебе приказали, но ты мог в сторону, не в человека, а в сторону выстрелить. Мы же вас сюда не звали. Никто вас сюда не звал, чтобы вы здесь убивали наших детей и людей.
Никто вас сюда не звал, чтобы вы до нас шли, убивали наших детей и людей.
Минобороны России 18 мая заявила о вывозе 959 украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на территорию, подконтрольную сепаратистам так называемой ДНР. Накануне Генпрокуратура попросила Верховный суд признать полк украинской нацгвардии «Азов» террористической организацией. Заседание пройдет 26 мая в закрытом режиме. Участие в террористической организации по закону предполагает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». После начала войны в Украине Россию, по разным оценкам, покинули от 100 тысяч до полумиллиона россиян. Из них примерно 20% так и остались за рубежом, сообщает Министерство цифрового развития. И пока одни граждане страну покидают, других власти пытаются вернуть, в том числе с помощью специальной государственной программы добровольного переселения соотечественников. На днях чиновники сообщили, что даже ускорят эту процедуру. Подробности у Анастасии Тищенко.
Вернуть на родину более полумиллиона соотечественников. Срок до 2030 года. Такую цель ставит правительство России перед министерствами внутренних и иностранных дел. За предыдущие 16 лет, по данным МВД, по государственной программе добровольного переселения гражданство России получили более миллиона человек. Под соотечественниками, которых ждут, правительство имеет в виду граждан всех стран СНГ или ближайшего зарубежья, говорящих по-русски. Екатерина Кучерова, например, раньше жила в Бишкеке.
В Киргизии стало тяжело жить в плане... Там даже дышать нечем. 17 декабря 2019 года вышло видео, когда человек с холма буквально над городом снимал город, и города из-за смога видно не было вообще. Когда у тебя двое детей, и ты не знаешь, что полезно для ребенка, выйти погулять или остаться дома, это было главным фактором.
В 2020 году Екатерина вместе с мужем и двумя детьми переехала в Калининград. Спустя 7 месяцев получила гражданство России. Чуть больше года этот процесс занял у Ильи Костина. Он переехал в Россию из Узбекистана в 2014 году.
Я в 2012 году приезжал в Сибирь, в Барнаул, в частности, потому что у меня друг детства здесь живет. И мне понравилось здесь, в принципе. И как-то я захотел переехать, потому что... Не потому что там в Ташкенте мне было плохо, а я решил начать самостоятельную жизнь, потому что все равно в Ташкенте сложно отделиться от родителей.
Переехать в Барнаул Костину не удалось. Город не участвовал в программе добровольного переселения. Поэтому он освоился в Новосибирске. Сегодня только в 42 регионах России власти официально ждут соотечественников. Но где-то готовы принимать не всех переселенцев, а только тех, кто подтвердит навыки в конкретной профессии. Так, в Хабаровском крае ждут специалистов в горнодобывающей и медицинской отраслях. В крупные города, как правило, попасть сложнее.
В программе участвуют всего лишь несколько городов. Регионы почти все участвуют. Но города, чтобы областные центры, практически нет. Вот Калининград, Воронеж и, возможно, еще чего-то где-то на севере. Ну, на север мы не хотели.
Всем соотечественникам правительство России обещает компенсировать затраты на проезд, но только после получения свидетельства переселенца и прибытия в страну.
Сейчас там, если сохраняешь чеки, все чеки, которые будут содействовать твоему переезду. Это там билеты, сбор документов, оплата налогов, там и вот этого всего. И как бы контейнер тоже они оплачивают. Что предоставляешь эти чеки, тебе деньги вернутся.
Кроме того, обещают пособие на обустройство, так называемые подъемные деньги. Их размер зависит от региона. Есть приоритетные территории, которые Россия заинтересована заселить. Например, Сибирь и Дальний Восток. Там подъемные выплаты доходят до 120 тысяч рублей. В других местах суммы скромнее. До 20 тысяч на участника программы и по 10 тысяч на каждого члена семьи.
Не приоритетные регионы, вот такая маленькая сумма. А в приоритетные регионы, это Дальний Восток, Крайний Север, вот эти все, там большие суммы, да, 120 на человека можно получить. Ну там, блин, и хлеб сколько стоит.
Искать жилье и оформлять регистрацию в России переселенцы обязаны самостоятельно, что зачастую становится проблемой. Если вовремя не оформить документы, можно нарушить режим пребывания в стране. Два нарушения равно исключению из программы переселения. Нашим собеседникам таких проблем удалось избежать, и свой переезд они считают успешным.
Было очень заметно резонанс, когда ты всю жизнь прожил в Узбекистане, а потом приехал в Россию, увидел этот выбор, и возвращаешься в Узбекистан, а ты смотришь, допустим, на полки, а там все одного производства.
В Киргизии у нас дочка старшая училась в школе, где было больше 50 человек в классе, и она одна была русская. Всех этих детей и ни с кем не могла, ну, нормально общаться. А здесь у нее 28, по-моему, их человек в классе. Естественно, когда в два раза меньше детей, то и времени ребенку уделяется больше.
В некоторых странах из числа бывших республик СССР сейчас выстроились очереди из желающих переехать в Россию. Например, в Казахстане люди месяцами не могут записаться на подачу документов. МВД России на этой неделе обещала открыть круглосуточный центр по приему документов для желающих переехать и заявила, что их можно будет отправить из любой страны по электронной почте или факсам. Рассмотреть заявление обещают в течение 15 дней.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной председатель исполкома форума переселенческих организаций Евгений Бобров и правозащитница Татьяна Котляр. Татьяна Михайловна, здрасте.
Здрасте.
На протяжении уже многих лет вы помогаете людям, которые желают переехать из бывших советских республик в Россию. На ваш взгляд, вот новые инициативы МВД действительно помогут значительно упростить жизнь людям, которые решили приехать в Россию по программе переселения соотечественников? Потому что, насколько я понимаю, одна из главных и самых болезненных проблем всегда заключалась в невозможности быстро и официально зарегистрироваться по месту пребывания в России, и из-за этого вообще вся дальнейшая легализация и процедура тормозились.
Я, конечно, занимаюсь помощью тем, кто уже приехал в Россию в основном. Ну, бывает, что звонят или пишут по интернету еще из-за границы, но проблемы с регистрацией, они все-таки возникают тогда, когда люди уже приехали в Россию. На самом деле проблемы начинаются с того, что люди не могут попасть в эту госпрограмму, находясь где-нибудь в Узбекистане или еще где-нибудь. Все рассказывают об очередях на подачу анкеты на участие в госпрограмму. Эта очередь не означает, что тут 100 человек, а стоять надо трое суток. Очередь означает, что стоять надо год и больше. Говорят о том, что места в очереди покупаются за деньги. И деньги это не маленькие. И значит, это все только за тем, чтобы подать анкету на участие в программе переселения, например, например, в Калужской области.
Которая еще вообще ничего не гарантирует. Ну, то есть заполнение этой анкеты.
Дальше эта анкета приходит, N раз заставляют переделывать документы, потому что говорят, то у вас не так, диплом у вас не такой, еще что-нибудь. Да, это обязательно должны быть люди, работающие по специальности, имеющие профессии, которые нужны в Калужской области. То есть пенсионер не работает.
То есть Калужская, я просто на всякий случай уточняю, Калужская область здесь просто как пример.
Ну, как пример там, где я сама нахожу. Значит, если человек не работающий, скажем, женщина с детьми или пенсионер не работающий, то он просто не может по условию госпрограммы стать участником госпрограммы, так как госпрограмма где-то напоминает оргнабор рабочей силы. Это вот первое, то, что люди не могут попасть в госпрограмму, которые действительно хотят переехать в Россию на постоянное место жительства и стать гражданами России. Это первая трудность. Первая трудность – это не невозможность зарегистрироваться.
Ну, конечно, люди, да. Знают, просто чтобы регистрироваться, нужно доехать.
Что жилья им не дадут. По госпрограмме жилье не дают. Что они сами должны будут снимать жилье, покупать, строить как угодно, какие есть возможности. Но они совершенно, конечно, не готовы к тому, что они приедут, спросят, а где нам снять это жилье, чтобы с регистрации и прочее. А им говорят органы, которые их принимают, Министерство труда, соответствующий отдел, а ищите сами, кто вас пропишет. А потом человек приехал по госпрограмме, вынужден был фиктивно зарегистрироваться. Этот факт, значит, установили и аннулировали всей семье и 7 человек РВП, потому что, мол, у вас была фиктивная регистрация. Вот только что у нас такой случай. Люди в прошлом году приехали по госпрограмме, целая семья, продав все в Таджикистане, приехали сюда, им аннулировали РВП и говорят, уезжайте обратно. Вот реальные случаи у нас.
Так, подождите, а что тогда вот эти предложения властей, последние заявления, что мы сейчас все упростим, приезжайте к нам скорее?
Ну, как я отношусь? Ну, во-первых, любое упрощение, хотя бы для части граждан, хотя бы для тех, кого считают соотечественниками, возможности переезда в Россию по госпрограмме, я оцениваю положительно. Но прежде чем это делать, хорошо бы тем соотечественникам, которые уже давно переехали в Россию, дать возможность здесь получить российское гражданство. Только сегодня.
Легализовать их
Только сегодня в Калуге я встречалась с женщиной, рожденной в городе Ташкенте, это Узбекистан, с русской фамилией Уткина, которая с 2003 года живет в России, родила здесь ребенка, и ни она не имеет российского гражданства, ни ее ребенка не признает гражданином России. У нее утерян паспорт Узбекистана, посольство Узбекистана паспорт не выдает, ей реально грозит возможность выдворения из России за то, что она здесь много лет находится без регистрации.
А куда?
А это не важно. Важно то, что есть, может быть, много десятков тысяч людей, которые подходят под эту категорию соотечественники, в любом случае, то есть просто русские, например, которые приехали уже сами в Россию без всяких госпрограмм и не знают, как им получить российское гражданство и вообще легальный статус.
Пожалуйста, оставайтесь на связи, а я хочу вопросы Евгению задать. Вы тоже очень много лет занимаетесь, в том числе и помощью вот людям, оказавшимся без российского гражданства в России, тем, кто хочет переехать из-за границы. С вашей точки зрения, вот сейчас, после всех этих недавних заявлений, действительно что-то изменится? Или уже начало меняться? Видите ли вы, что упрощают людям жизнь, которые хотят переехать в Россию?
Здравствуйте, Марьяна. Во-первых, прежде всего, большая признательность вам за приглашение Татьяны Михайловны Котлер, нашего выдающегося героя, которая сама в одиночку вместо государства реализует государственную миграционную политику, регистрирует у себя участников госпрограммы в своей собственной квартире. Государство ей выражает благодарность. Уже 4-й приговор вынесен, которым она оштрафована на 350 тысяч рублей.
По закону о
условия для регистрации, она регистрирует их у себя за бесплатно. Вот, пожалуйста. Значит, насчет госпрограммы. Мы, форум переселенческих организаций, с участием представителей миграционной службы и других профильных ведомств, только по госпрограмме примерно каждые полгода совещание проводим и предлагаем, и высказываем предложение, чтобы ее урегулировать. Последнее такое провели как раз в апреле. Больше 40 предложений направили, конкретных, детальных, что нужно сделать. Разделили все проблемы на блоки, связанные с недопуском в программу, огромные очереди, другие бюрократические препоны и так далее. Неоптимальность самой процедуры, отсутствие федерального органа власти, который координирует реализацию этой госпрограммы. К вашему сведению, это до сих пор Федеральная миграционная служба, которая ликвидирована несколько лет назад. То есть здесь получается, что даже президенту не с кого спросить о положении дел вот, в реализации госпрограммы. Что касается новости о том, что планируется упрощение и что Главное управление по вопросам миграции будет все документы просматривать, и можно будет туда обратиться даже по факсу, если портал госуслуг за рубежом не работает. Я отношусь к этому скептически. Такая модель работать не будет. Зачем ГУВМ, главку, просматривать все эти материалы, если нужно обратиться официально? Либо через госуслуги, либо через консульство, либо через рабочие группы ГУВМ за рубежом. В Казахстане есть такие рабочие группы. Здесь нужно просто нормально работу выстроить этих рабочих групп, чтобы не было очередей, чтобы были бесплатные консультации, чтобы можно было записаться не через 2 месяца или полгода, там двуступенчатая запись еще, а быстро. То есть нужно увеличить штат работников, снять бюрократические препоны и милости просить соотечественников переезжать сюда. Официально ГУВМ пока изменения в законодательство и практику применения его не афишировала, поэтому посмотрим, как будут рассмотрены наши предложения. Возможно, имеется в виду, что что-то из них будет реализовано в самое ближайшее время, потому что сколько можно ждать? Правильно сказал, это основная проблема госпрограммы в том, что она ориентирована на привлечение рабочей силы по условиям, которые устанавливают субъекты. То есть социально приоритетные категории населения, такие как многодетные, выдающиеся там пенсионеры, еще кто-нибудь, представители коренных народов России, они в этом не участвуют, потому что нужны только рабочие руки. Вот такой посыл, он неприемлем, нужно развивать репатриационную составляющую. То есть, если человек хорошо говорит на русском языке, если его предки жили здесь, не обязательно они относились к коренным народам России, просто жили и родились здесь, то этот человек должен иметь преференции.
Евгений, на ваш взгляд, какие проблемы просто обязаны решить чиновники прямо в самое ближайшее время, раз уж они хотят новых переселенцев, пусть даже это будут новые рабочие руки?
Если брать прям по механизму, как участники госпрограммы в нее попадают, то нужно устранить бюрократические сложности, связанные с записью в программу. Мы приводили примеры, где в отдельные учреждения государственные не удавалось дозвониться даже с 700-го раза. Нужно упростить записи, ввести консультации по электронной почте, онлайн там чат-боту, еще как-то, то есть весь механизм такой функционала задействовать. Далее, когда люди переселяются сюда, само собой нужно усовершенствовать механизм регистрационного учета, либо их регистрировать в конкретных помещениях, либо этот вопрос решать максимально упрощенно, потому что недопустимо, когда только Татьяна Михайловна у себя их всех регистрирует и за это еще потом приговор получает. То есть проблему регучета нужно решать вообще для всех, чтобы не было ни одного человека, не способного зарегистрироваться. И на эту тему мы тоже предложение с ГУВМ рассматривали, высказывали, например, что можно сделать. Если человек на госуслугах зарегистрирован, он может зарегистрировать другого за 5 секунд. Кнопочку нажимает, свидетельство подгружается, о собственности все готово. Второе предложение. Ужесточить законодательство, связанное с наймом жилья, и за невыдачу нанимателю договора найма платить, например, 50 тысяч рублей. Все. Каждый наниматель будет с договором найма, там указан срок регистрации, и он сам себя сможет по нему зарегистрировать, обратившись в миграционную службу. То есть вот как все просто решается. Далее нужно репатриационную составляющую развить вместо переселений сюда рабочих рук, которые не очень хорошо говорят по-русски, непонятно, как они в эту программу попадают, благодаря чему...
Татьяна Михайловна сказала, как... попадают, анкеты.
А я сейчас расскажу об этом. Да, лично я это проверил, выяснилось, что ни черта, извиняюсь, они по-русски не знают, и зачем нам нужны такие участники. Калужская область вышла из госпрограммы. Разумеется, отменить бюрократизацию и исключить эту коммерческую всю составляющую, когда у нас в помещениях, в зданиях миграционной службы находятся еще и коммерческие миграционные центры, у людей горят сроки, у них документы истекают, они по прошествии сроков становятся незаконно находящимися. И с 700-го раза мы не можем дозвониться в миграционную службу. Рядом находится коммерческий миграционный центр. И за скромную плату от 20 до 100 тысяч рублей они тебе все сделают. Может быть, тогда миграционную службу закрыть, коммерческий миграционный центр оставить. Но до каких пор можно уже вот эту вот коммерциализацию терпеть?
Евгений, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу сейчас переключиться на Татьяну Михайловну Котляр. Татьяна Михайловна, поясните, пожалуйста, вот раз уж пока никаких новых вот этих документов мы не увидели, их только пообещали, а что же делать людям, которые уже, как вы говорите, приехали в Россию и не могут легализоваться по вот этой самой госпрограмме, но у которых, как приводил пример...
Они не только по госпрограмме, они никак не могут легализоваться, и те, кто находятся легально, не могут получить российское гражданство, хотя ты здесь живешь и работаешь совершенно официально там 10 лет или больше, но очень у многих нету оснований подать на гражданство.
А вообще нужны переселенцы России, на ваш взгляд?
Ну, значит, то, что люди хотят приехать в Россию, означает, в общем, это хорошая характеристика нашей страны, потому что туда, где хуже, не едут, едут туда, где лучше. И, конечно, нужно убрать чисто бюрократические препятствия. Чтобы убрать эти искусственные барьеры, ни копейки денег не требуется. Требуется здравый смысл.
Спасибо большое, Татьяна Котляр, правозащитница из Обнинска, которая на протяжении многих лет помогает людям, переехавшим в Россию или добивающимся получения гражданства в России. Была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Татьяна Михайловна. Я хочу задать вот заключительный вопрос сейчас Евгению Боброву, пожалуй. Евгений, скажите, а вот эта ситуация внешняя, связанная с российской военной агрессии против Украины, она каким-то образом повлияла на число желающих переехать в Россию из других стран? Поток не снизился из-за этого, может быть, и очереди меньше стали?
Нет, очереди меньше не стали, ничего не изменилось, кроме Украины, которая вся стала переселяться либо в Россию, либо немножко на Запад.
Здесь скорее вот, на Запад, чтобы... больше все-таки на Запад уезжают. Там, если верить статистике ООН, комиссара ООН по делам беженцев.
Ну, кому что ближе, пускай. И по другим странам изменений нет. Вот что можно было бы сделать, это форум вместе с Константином Федоровичем Затулиным разработал законопроект о репатриации, он уже внесен в Госдуму. И там процедура очень простая. Нынешняя госпрограмма, которая ориентирована на привлечение рабочих рук, пусть остается. Значит, суть ее в том, что в трудонедостаточные, либо в приграничные регионы рабочие руки переселяются, и там они могут получить преференции следующие. Подъемные, в два этапа они там переселяются, но нужно 3 года прожить. Оплата провоза багажа, переезда и все. Мы предлагаем принять закон о репатриации, где расширить категорию вот этих вот соотечественников, отнеся туда всех хорошо знающих русский язык представителей потомков уроженцев России, то есть здесь национальность не важна, просто потомок, уроженцы России, хорошо знающий русский язык, может переехать в любой регион, хоть в Москву, хоть в Московскую область, в упрощенном порядке, так же, как участники госпрограммы, получить гражданство. И все. И никаких социальных преференций. Если ты сам можешь решить жилищный вопрос, если ты сам можешь трудоустроиться, либо есть деньги, родственники, еще что-то, многие бы переехали. А вот нынешняя госпрограмма была бы как раз второй составляющей вот этого закона о репатриации, которая была бы ориентирована на привлечение рабочих рук.
Спасибо большое. Евгений Бобров, председатель исполкома форума переселенческих организаций, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.